церковные каноны предусматривают только решение епархиальных дел, но не решение церковных дел всей России. Вот! Стало быть, мы уже акривию придется за скобки, а уже рассматривать вопросы экономии. Но во всяком случае, вот этот пример, он уже характерный. Поэтому я как раз очень советую на нем, так сказать, внимание зафиксировать. Но с другой стороны... 25 сентября 19 года, то есть как раз в день памяти преподобного Сергия Радонежского, даты посланий патриарха идут все по старому стилю. Так вот, письмо патриарха, заведомо относящееся ко всей Всероссийской Православной Церкви, призывом. Во-первых, вот в этих условиях противостояния не уподобляться своим гонителям, а еврейские погромы начинаются в некоторых местах, занятых белыми. То есть здесь во всеуслышание даже два письма, одно майское 19 года, другое сентябрьское. Но особенно характерно сентябрьское письмо 19 года патриарха Тихона против церковного сочувствия белым. То есть не допускать молебнов благодарственных, крестных ходов, колокольного звона при вступлении в город белых армий. И, наконец, очень резко и строго против вмешательства иностранных государств. Колокольного звона, благодарственных молебнов, чего еще тут? Крестных ходов, совершенно верно. Поминать можно, но поминать это уже по заказу. Кто подаст, тех и помянем. Так вот, иностранную интервенцию, что никаких варягов, никакая интервенция нашу российскую смуту не прекратит, только хуже сделает. Лекарство против всероссийской смуты, молитвы и всенародное покаяние. То есть в послании сентябрьском 19 года святитель Тихон Московский абсолютно однозначно призвал церковь встать над схваткой и абсолютно вне борьбы враждующих лагерей. Вот он как пишет. «Все служители церкви по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежность к каким-либо партиям». А уж монархической тем более. Значит, священные каноны здесь, то есть канонические правила, хорошо известные. То есть тут должна идти речь о четвертом правиле четвертого Вселенского собора, седьмом правиле четвертого же Вселенского собора, ну и более ранних, то есть правилах еще апостольских. Итак, апостольские правила. Шестое, 81-е, 83-е и седьмое правило четвертого Вселенского собора. Здесь речь идет, конечно, о мирской деятельности, об участии партии, в разных выборных органах власти. А уж тем более в партиях, тем более в партиях оппозиционных. Дело в том, что нужно разделять, где Божье, а где кесарево. Партийная деятельность, она вся кесарева. Поэтому в мирное время вчиненным единожды в клир запрещается вступать в военную службу ни в мирской чин. Иначе дерзнувших на это и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога, предавать анафеме, безо всяких. И, наконец, против вообще всякого участия духовенства и особенно монашествующих в гражданской жизни, в четвертом правиле четвертого Вселенского собора сказано так. Монашествующие в каждом граде и в стране да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлют в них участие, оставляя свои монастыри.
А к мирянам нет обращений.
Миряне могут вступать в партии.
Вот это получается, извините, письмо только, значит,
к духовенству.
К духовенству, к клиру, к монашам.
Да.
Нет
мирян. Да, совершенно верно.
По всей церкви.
А дело в том, что это клиру церкви.
То есть не все.
Клиру, да, не все, а клиру церкви. Да. Да, да, но именно касательно клира. Тем более, что миряне, значит, могут приветствовать Маймаевского и даже забрасывать цветами его лошадь. Это им не вменяется в церковно-каноническое преступление. А колоколами, извините, без благословения священника колокольного звона не будет. Вот, а священнику нельзя и благословлять нельзя. Священник молебнов служить не должен, кстати сказать. Многие архипастыри так и поступали. Например, архиерей Орловский Терафим Остроумов. Когда, значит, пришли белые войска Деникина, взяли орел и, значит, потребовали благодарственного молебна, он, так сказать, развел руками и сказал: «Не могу». Через 2 недели белая армия покатилась назад, как пишет Вениамин Федченков, бросив и город, и архиерея на произвол судьбы. А он так и остался пастырем у своих посомых. Разумеется, никуда с армией Деникина не пошел. Значит, дальше, вот как раз против интервенции иностранных держав, патриарх Тихон пишет так. «Никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто не спасет России от нестроения и разрухи, пока правосудный Господь не приложит гнева своего на милосердие, сам народ не очистится в купели покаяния от многочисленных язв своих». Встреча белых, значит, взявших там город или село, колокольным звоном, крестным ходом, молебным и так далее – возбраняется, то есть сохранять пассивную лояльность, но никаких этих самых выражений, значит, энтузиазма, чтобы не было. И надо сказать, что в этом заключается и внутренняя глубокая мудрость. Ведь иначе духовенство в своих симпатиях отрывается от народа. А тут оно остается при мне концернов, тех же понятиях, тех же действий, что и вся масса. Не говоря об интервенции и приглашении, так сказать, интервентов, что, безусловно, и без всяких, так сказать, околичностей осуждается предстоятелем Российской Православной Церкви. Духовная интервенция это уже не интервенция. Это относится к факту политических убеждений. А к политическим убеждениям, извините, вольны в них. Если... Нет, между прочим, этого никто не понимал, и никто нигде, ни в частной переписке, нигде это дело не фигурирует. Да и потом, это еще разбирать надо, кто оккультист, кто нет. Потому что Фрунзе, например, имел множество крестников, как оказывается. Кто? Ленин – это Ленин. Ленин был крещен в 70-м году, когда другого способа, так сказать, метрикации не было. Но Фрунзе-то в кумовство-то вступал, когда уже можно было и не крестить, или большевики отменили церковный развод. Но почему-то командармы советские для своих этих самых невест предпочитали получить церковный развод, если они были замужем, и церковное венчание. Я уже приводила в пример, второй муж Елены Сергеевны Булгаковой, будущий, это как раз красный командарм Шиловской. В 21-м году они оба были у патриарха Тихона как раз с разрешением ей на развод с первым ее мужем Нееловым, сыном Мамонта Дальского, актера. Вот. Не говоря уж о том, что даже Каменев со своей Ольгой Давыдовной, то есть бывший Розенфельд, детей крестил. Именно, и в кумовья позвал Блока. И тот согласился. Так что это все ситуация гораздо сложнее, чем привыкли думать. Так вот, теперь наша задача рассмотреть действие вот этого патриаршего послания на белых территориях, то есть послание с 25 сентября. Напоминаю, именно в день памяти Сергия Радонежского, то есть как раз церковного примирителя враждующих сторон, именно шедшего пешком князю Олегу Рязанскому, чтобы расположить его к примирению с Дмитрием Донским, и сколько еще других его подобных церковных актов. Итак, на белых территориях, особенно в Крыму, они его рассмотрели по свидетельству Вениамина Федченкова и положили под сукно. Существовало такое выражение «положить под сукно до умертвия», то есть до смерти действующих лиц. Почему они пренебрегли патриаршим благословением? Вениамин объясняет это так, что могло повредить добровольцам, то есть они все еще надеялись, а может быть, мы возьмем еще и Москву Белокаменную. Как писал много лет спустя Георгий Иванов, мы тешимся самообманами. Итак, что? Если бы этот акт патриарший до них не дошел, гораздо меньше ответственность. Сказано в Евангелии, кто делает и знает, тот будет бит много, а кто не знает и делает, тот будет бит меньше. Да, так вот. Именно. И, наконец, уже постфактум, когда карловацкие деятели стали писать историю, то Никанор Критский пишет следующим образом. Были слухи, что патриарх Тихон выпустил этот указ, то есть от 25 сентября 2019 года, под давлением большевиков, учитывая, что он этого указа не читал. Пишет так, что я его в эмиграции достать не мог, как трогательно. И под угрозой расстрела 4000 священнослужителей, как и про декларацию Сергия. То есть почерк абсолютно один и тот же. Какие 4000 священнослужителей? Откуда эта цифра? И стоит посмотреть на послание от 25 сентября, это бесспорный стиль патриарха. Какое давление большевиков? Кстати говоря, большевики, хотя тоже послание это читали, но ограничились частным, так сказать, отзывом просто в газете «Известия». Газета «Известия» от 22 октября нового стиля, ну а там 8 нового стиля, то есть недельки две прошло, где сказано примерно так. Патриарх советует духовенству не вмешиваться в гражданскую войну и держаться выжидательной политики. Совет мудрый, что и говорить. И дальше. Патриарх и окружающие его круги, очевидно, убедились в прочности советской власти и стали осторожнее. И с наивностью, достойной лучшего применения, он добавляет, а то некоторым духовным лицам по возвращению советской власти основательно досталось. Во всяком случае, послание патриарха от 25 сентября, во всяком случае, даже Антоний Храповицкий запомнил. Поэтому в 23-м году он выпускает за границей свое послание личное под названием «Не надо смущаться», то есть тем актом, что патриарх признает свою вину и просит его освободить из тюремного заключения. И именно ссылаясь на послание сентябрьское 19 года, он пишет, что патриарх всегда занимал близкую позицию и значит предпочитал оставаться над схваткой. Но, кстати говоря, вот эту... Так, начнем с того, что в сущности святейший патриарх почти ничего не прибавил нового к своему посланию осенью 19 года, в котором он воспрещает русскому духовенству открытую борьбу с советской властью как бесцельную, и даже приводил в подтверждение своих мыслей слова апостола Павла «Всякая власть от Бога». Тогда это послание не произвело подавляющего впечатления на читателей, это уж точно. А если они себя чувствуют подавленными по поводу последних событий нашей церковной жизни, то повторяем напрасно. Это значит, еще в 23-м году, оказывается, вот это послание патриаршей 19-го года было у них у всех на слуху и в памяти. Кстати говоря, в этом же 23-м году Храповицкий повторяет ту самую легенду, то есть о послании 19-го года говорили, что благодаря таковому были спасены от казни 4000 священников. И это обстоятельство, правда, непроверенное, успокоило до известной степени всех православных людей. То есть легенда тогда же возникла и, то есть, была опущена. Ну, в числе многого множества всяких других легенд. А мы сейчас возвращаемся уже к прямым событиям 19-20 года и вынуждены, ну, так сказать, признать и остановить внимание на том, что самочинные автокефалии, возникающие на оккупированных территориях, прежде всего нуждались хотя бы в санкции постфактум, но в санкции высшей церковной власти. Именно этим, иначе бы они подлежали церковному суду. Именно этим объясняется, что патриарх выпускает циркулярное письмо 7-20 ноября за 2 недели до окончательной эвакуации врангелевской армии и, стало быть, временного при ней синода.